Говорит Радио Свобода.
Фотографии загадочного дворца Путина появились в интернете.
Весь трафик шифруется, и вот с этого момента пошли анонимные сливы. Один из первых был опубликован про дворец Путина.
Послы Европейского Союза проигнорировали четвертую инаугурацию Лукашенко.
Дядок мою, дяк Лукашенко, замяжу арестовать и посадить.
Как только Лукашенко сунется за границу, его необходимо арестовывать и посадить, как Милошевича.
Дмитрий Медведев встретился в Палестине с сбитым московским журналистом.
Когда президент дает сигнал, значит, федеральные государственные каналы начинают с меня новости. Государственные врачи тоже понимают, что не нужно меня там держать в гипсе все выходные.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 21 января Александр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь и официально вступил в должность в четвертый раз. Никто из высших должностных лиц других государств на церемонии не присутствовал. Россию представляли посол Беларуси Александр Суриков и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Своих представителей во дворец республики направили дипмиссии Украины, Китая, Венесуэлы, Турции, Среднеазиатских республик бывшего СССР. Не было на церемонии оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Четверо из бывших кандидатов в президенты содержатся в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Еще трое, хотя и находятся на свободе, остаются в статусе подозреваемых. Репортаж из Минска Игоря Корнея.
Из жилой резиденции Дрозды на окраине Минска во дворец республики Александр Лукашенко прибыл в сопровождении кортежа мотоциклистов. В связи с этим движение в центре столицы было практически парализовано. Никто из минчан не мог приблизиться к Октябрьской площади, где и находится дворец республики. По прибытии к месту назначения оказалось, что в лимузине два Лукашенко. Собственно, Александр Григорьевич и 6-летний Николай Александрович, младший сын президента. Даже на его памяти это уже вторая инаугурация батьки. Сцена для присяги в Большом зале Дворца Республики была стилизована под парадный бело-золотой кабинет. По бокам от массированного рабочего стола выстроились руководители обеих палат парламента, председатель Конституционного суда, глава Белорусской Православной Церкви, председатель Центральной избирательной комиссии. Роль Лидии Ермошиной в избирательных кампаниях недооценить невозможно.
Центральная избирательная комиссия объявляет, что волей народа президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. Избиратели Беларуси приняли это ответственное решение, отдав свои голоса за избрание Александра Григорьевича в условиях свободных и демократических выборов.
С утверждением главы ЦИК могли бы поспорить как минимум те несколько десятков тысяч несогласных с итогами голосования, которые после закрытия избирательных участков пытались высказать недоверие и белорусской избирательной системе, и, собственно, Лукашенко. За решеткой остаются более 30 человек. Еще около двух десятков проходят подозреваемыми в деле об организации массовых беспорядков. Всего в день президентских выборов было арестовано около 700 человек. Сам же Александр Лукашенко настроит планы на будущее.
Нам еще очень много предстоит сделать для страны, для себя. Для достижения поставленных целей у нас есть все возможности. Накопленный опыт, ясное понимание приоритетов развития и огромный созидательный потенциал, неиссякаемая энергия нашего народа. А если кто-то еще сомневается в том, правильный ли он сделал выбор, простите за нескромность, скажу. Не переживайте, правильный вы сделали выбор. Ваш президент – это ваш президент, и он никогда вас не подведет.
Политолог Владимир Мацкевич считает, что определенный символизм в картинке совместной инаугурации Александра и Николая Лукашенко присутствует.
То, что
что Лукашенко, как глава страны, ведет себя совершенно не по протоколу дипломатическому, не по всем международным нормам, принятым в цивилизованном мире, это все знают. Это поведение, оно еще имеет под собой определенные цели, и эти цели – архаичное представление о власти, государственном устройстве и так далее. Такие знаки, как демонстрация собственного сына на таких вещах, поведение мещанина во дворянстве. У вежливого, интеллигентного человека нет инструментов против злонамеренного хамства и вызывающего поведения хама, который, зная нормы или догадываясь о них, их сознательно нарушает. И если вот такого злонамеренного хама не ставить на место, вежливые интеллигенты вынуждены будут либо устраняться из этой ситуации, как устранились послы всех европейских стран, просто демонстративно покинув Минск во время этой инаугурации, либо же они должны все-таки применять действенные меры против вот такого вопиющего нарушения цивилизованных норм.
12 руководителей диппредставительств стран Евросоюза и поверенных в делах Европейской комиссии отправились 21 января в Литву. Церемонию проигнорировал временный поверенный в делах США в Белоруссии Майкл Скэнлон. Зато в зале Дворца Республики были замечены многочисленные представители Российской Федерации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Бывший посол Белоруссии в Германии Петр Садовский обращается к Европейским институтам с призывом санкции против высшего руководства страны, резолюцию, по которым принял Европарламент, не должны оказаться пустым звуком.
Я так мою, как Лукашенко за мяжу арештовать и посадить?
Мое мнение однозначное. Как только Лукашенко сунется за границу, его необходимо арестовывать и посадить, как Милошевича. О чем можно говорить, если вокруг наглое вранье и фальсификации? Человек подтасовывает себе незаконно власть, фактически ворует ее. И поскольку это государственное преступление, его нужно арестовывать. В тюрьмах люди сидят, кандидатам в президенты головы поразбивали, а с ним все цацкаются. Я представляю, если бы где-нибудь в Германии действующий канцлер взял да и побил своих конкурентов. Смех. Пусть, если не хочет рисковать, в Иран ездит, в Венесуэлу.
Ну хай в Иран ездит, в Венесуэлу.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». На Украине сегодня отмечают День Соборности. Оппозиция встретила этот государственный праздник немногочисленными акциями против политических репрессий в защиту прав и свобод граждан. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
По случаю Дня Соборности сотни представителей молодежных организаций с государственной символикой образовали живую цепь на мосту Патона в Киеве, взявшись за руки и символически объединив два берега Днепра. Поскольку городские власти устроили на Майдане Незалежності ярмарку и праздничный концерт, украинским оппозиционерам пришлось митинговать в других местах столицы. На Контрактовой площади собрались активисты партий «Собор за Украину» и «Фронта перемен» Арсения Яценюка, а представители партии «Батьківщина» Юлії Тимошенко, «Народного руха» и «Праворадикального объединения Свободы» провели вече на Софийской площади, где в 1919 году был провозглашен акт воссоединения западных и восточных земель Украины. Выступая на вече, лидер «Батьківщини» призвала украинцев сменить неоправдавшую их надежды власть на очередных парламентских выборах.
Якщо до цих виборів вони не зроблять нічого такого.
Если же, конечно, до этих выборов власти не сделают ничего такого, что вам захочется вынести их из своих кабинетов. Ну а если выборы, мы должны объединиться и выиграть этот бой. Другие ораторы критиковали власти за продолжающиеся в стране политрепрессии. Как известно, уголовные дела возбуждены против экс-премьера Тимошенко и многих ее соратников, работавших в прежнем правительстве. 12 из них находятся под стражей, а бывший министр экономики Богдан Данилишин недавно получил политическое убежище в Чехии. В последнее время в поле зрения правоохранительных органов оказались также писатели, журналисты, активисты правых организаций, говорит премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Я думаю, что это чудесный праздник для того, чтобы показать свое отношение к этой антиукраинской, антинародной власти, которая служит режиму Кремля.
Между тем, президент Виктор Янукович в своей речи на торжественном собрании, посвященном Дню Соборности во Дворце Украина, выразил уверенность, что у политиков, призывающих людей на баррикады, ничего не выйдет. Организаторы столичных акций обещали, что в них примут участие до 60 тысяч человек. Однако общее число демонстрантов оказалось в 10 раз меньше. дальше. Как выяснилось, накануне милиция преградила лишением лицензии перевозчикам, заблокировав таким образом выезд автобусов с приверженцами оппозиции из регионов Киев. Оппоненты власти признают, чтобы успешно противостоять попыткам главы государства и его команды установить диктатуру на Украине, они должны объединиться. Однако даже в день соборности ряд оппозиционеров, в их числе лидеры нашей Украины Виктор Ющенко и Фронта перемен Арсений Яценюк, отказались выходить на одну сцену с Юлией Тимошенко.
К сожалению, оппозиция демонстрирует максимальную разобщенность. Лидеры оппозиции продолжают критиковать друг друга и не демонстрируют способности к объединению, хотя празднуют День соборности Украины. Все попытки нового объединительного процесса наталкиваются на вопрос, кто будет лидером, кто будет руководителем политической силы.
Констатирует директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На сайте ruleaks.net, русскоязычном аналоге WikiLeaks, на днях появились фотографии дворца, строящегося в районе поселка Просковеевка. Об этом дорогостоящем строительстве стало известно в конце прошлого года из обращения Сергея Колесникова, бизнес-партнера питерских друзей Владимира Путина, к президенту России. В своем послании Дмитрию Медведеву Колесников рассказал о том, что на побережье Черного моря возводится комплекс для отдыха премьер-министра России. Стоимость $1 миллиард. И вот теперь публикация фотографии на RuLeaks. Общий вид так называемого дворца Путина, его планировка и интерьеры. Очевидно, что автор съемки имеет непосредственное отношение либо к строительству объекта, либо к его охране. Павел Рассудов, лидер незарегистрированной пиратской партии России, поддерживающий RuLeaks, ответил на вопросы Юрия Васильева.
До этого были опубликованы фотографии только крыши вот этих строений, скрывающиеся за деревьями. А сейчас сопоставляют топологию, смотрят, насколько это достоверно.
Почему, собственно говоря, реакция российского общества на разоблачение WikiLeaks близко к никакой? И как вы думаете, русский WikiLeaks сможет ли как-то подтолкнуть российское общество более активно реагировать на то, что происходит в России?
Вопрос не только в русском сообществе. А в принципе, в мире порядка 2% людей, которые придерживаются мнения, что свободу информации нельзя ограничивать. Большинству людей нужно сначала поесть, чтобы все было в порядке на работе. А в России у нас пока еще с этим не все в порядке.
Тем более, у людей не все в порядке, а здесь дворец. Где реакция?
Реакция, я думаю, что будет чуть позже. Сейчас нужно будет действительно удостовериться в том, что это именно тот дворец. А дальше должны быть какие-то действия по обращению к президенту, да? О том, что есть ли коррупция здесь или нет.
Уже есть обращение президенту. Обращение осуществил бизнесмен Сергей Колесников, как известно, чья фирма занималась оснащением и постройкой как бы того дворца, которого называют дворцом премьер-министра. И пока реакции нет.
Пока реакции нет. Как посмотрите, то, что, вот, например, было по коррупции в транснефти. Большой реакции не было только в официальных СМИ. То есть там по телевизору про это мало показывали. А интернет-общественность бурлила.
Какой реакции вы ожидаете? Не в интернете, в обществе?
Вопросов. Мы ждем вопросов, потому что здесь это только первый факт, да, какие-то фотографии о том, что у нас в высших эшелонах власти, возможно, коррупция. Мы ждем вопросов от граждан к государству, к чиновникам о том, где деньги, ЗИН.
Мы же не можем говорить, что русский WikiLeaks – это проект пиратской партии. Как лучше определить соотношение русского WikiLeaks и пиратской партии?
Проект RuLeaks, русский WikiLeaks, был держан пиратской партией России, когда он создавался, его интернет-активистами. Ага. На сегодняшний день я не знаю ни редакторов этого сайта, ни то, каким образом он публикует эти материалы. То есть есть редакция, которая сформирована, ее участники, я думаю, что даже в большинстве своем не знают друг друга в лицо, они все встречаются через интернет, знают друг друга только по никам. Первые материалы стали выходить, это были переводы с самого WikiLeaks, так называемых депеши. А на днях как раз интернет-активисты подняли возможность анонимно пересылать сообщения, для этого используется анонимная сеть Tor и сервис Privacy Box. через Tor весь трафик, который идет от компьютера информатора, шифруется, а потом уже в финальной точке сходится, собственно, сама информация. Privacy Box обеспечивает достаточную надежность своих анонимных отправителей, это уже было проверено в Европе. И вот с этого момента пошли анонимные уже сливы. Один из первых был опубликован про дворец Путина, как его называют.
Павел Рассудов, лидер пиратской партии России. Сотрудник газеты «Ведомости» Роман Шлейнов занимается расследованием дела о дворце в Просковеевке. Он поддерживает связь с живущим в Соединенных Штатах Сергеем Колесниковым, который подтвердил, что фотографии, размещенные на сайте «Руликс», подлинные.
Есть ли основания связывать этот дворец с именем Путина?
Формально все оформлено согласно официальным реестрам на частную фирму, и фирма эта контролируется еще одной фирмой, учрежденной Шамаловым, знакомым российского премьер-министра Путина. В общем-то, формально частный объект. Единственное, что я не знаю, насколько это является доказательством, что частным лицам не свойственно размещать гербы у главных орлов всюду в своих частных резиденциях. Но, может быть, это исключение. Мало ли, вдруг человек большой патриот, и поэтому он решил повесить государственную символику фактически в каждом углу своей частной резиденции.
Я знаю, что местные жители говорили, что видели якобы Путина и даже Алину Кабаеву в этом дворце или рядом с этим дворцом. Вы проверяли все эти разговоры?
Ну, видел, это к делу не пришли. Уж если бы это было сфотографировано или было бы видео на этот счет, тогда можно было о чем-то говорить. А видео, мало ли кто что скажет.
В каком направлении вы сейчас свое расследование проводите?
Мне больше интересны финансовые схемы. Мне важно документально подтвердить, что крупные российские бизнесмены перечисляли средства в компанию «Росинвест», которая была названа одним из источников средств для строительства. И мне важно понять, существует ли документальная база для утверждения, что именно «Росинвест» финансировал все это. Вот когда я получу такие документы, я рассчитываю их найти, это уже можно будет о чем-то говорить. Пока, по факту, все это частная собственность. И никакого отношения к государству пока, по факту, не имеет. Если бы у меня были финансовые документы или договор, подтверждающий то, что крупные российские предприниматели перечисляли деньги в «Росинвест», а потом эта компания, которая пишет Колесников, переводила деньги на строительство, а я уверен, что какие-то финансовые проволоки должны где-то быть, да, если они были в природе, то мне важно их получить, тогда я буду иметь подтверждение того, что, как пишет господин Колесников, деньги перечисляются именно таким образом. Пока у меня есть подтверждение, нет. Меня интересуют другие проекты, в которых участвовал Сергей Колесников, проекты многомиллиардные. Его партнерами там выступали знакомые Владимира Путина, Шамалов и Горелов, и еще один человек, Можаев, который сейчас находится под арестом по уголовному делу, возбужденному по попытке вымогательства взятки у компании Тошиба за допуск ее к тендерам по продаже медтехники для государства. Вот это мне интересно, потому что были многомиллиардные проекты, которые, как я понимаю, сейчас продолжаются. Первый проект, в котором Колесников, Шамалов и Горелов были партнерами, это строительство «Версей». В районе Выборга существует Выборгский судостроительный завод. А существуют еще и верфи, которые создаются на базе этого завода, современные верфи, на которые государство выделяет, подконтрольный государству банк, по крайней мере, взялся обеспечить несколько десятков миллиардов рублей. Это один проект. Второй проект касается поставок оборудования медицинского в Россию.
А Сергей Колесников готов продолжать свои разоблачения? Как-то он очень сдержанно сейчас себя ведет.
Ну, это нужно спросить у господина Колесникова, не у меня. У меня есть представление о том, что если человек высказал гражданскую позицию свою, да, то он должен приложить какие-то усилия для того, чтобы ее документально подтверждать. Я не знаю, будет ли он продолжать заниматься этим делом, но я уверен, что, по крайней мере, он от своих слов не откажется.
Сотрудник газеты «Ведомости» Роман Шлейнов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе стало известно о том, что бывший мэр Москвы захотел получить вид на жительство в Латвии. Юрий Лужков заявил, что не собирается уезжать из России, а латвийский документ необходим ему, чтобы обрести свободу передвижения. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», расценивает шаг Лужкова как проявление инстинкта самосохранения.
Видимо, Юрий Михайлович не уверен, что его пребывание в России будет всегда безопасным. Возможность преследований, конечно же, не исключена. Он мог бы просить, допустим, где-то политическое убежище, но это бы выглядело, наверное, не очень красиво. Он, видимо, не хочет вставать на одну доску с опальными олигархами, которые уехали из страны, и поэтому в те страны, куда они уехали, он ехать не хочет. Латвия, которая не отличается слишком теплыми отношениями с Россией, видимо, для него кажется страной приемлемой для того, чтобы обеспечить себе личную безопасность.
Во вторник Министерство внутренних дел Латвии объявило о том, что виды на жительство в этой стране Лужков не получит. Более того, из-за прежних антилатвийских высказываний Лужков внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Лужков сообщил, что он попытается получить вид на жительство в другой европейской стране. А в Москве избавляются от его кадров. Сегодня стало известно о том, что президент России освободил от должности начальника столичного УГИБДД Сергея Казанцева. На его место назначен полковник Александр Ильин, возглавлявший УГИБДД по Ярославской области. Вот как отозвался на это известие в беседе с нашим корреспондентом Кареном Агамировым вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Президент Медведев подписал указ об отстранении от решения Лужкова от должности в связи с недоверием. Если президент и мы все не доверяем Лужкову, то мы не можем доверять документам за подписью Лужкова, руководителям структурных подразделений. Неважно, это был департамент транспорта и связи Москвы бывший, или это был руководитель ГАИ Москвы. Я думаю, корень вопроса в том, что это человек эпохи Лужков. Я лично не доверяю всем, кого или назначал Лужков, а если юридически не имел права подписи, кого он лоббировал и представлял.
А вот, Леонид Дмитриевич, последние скандалы, связанные с мигалками, не повлияли на эту отставку Казанцева?
Я думаю, что это могло послужить последней каплей, но не фундаментом.
Почему кадры меняют и назначают людей не из столичного ведомства, а вот Александр Ильин, начальник ГИБДД Ярославля. Тоже из Лужкова, что все там уже как бы...
Ну, опять хочется, чтобы не было коррупции, рука руку моет. Заместители Казанцева все-таки это его люди.
Поможет уменьшить коррупцию в рядах ГИБДД Москвы, в частности?
Естественно, любая смена руководителя ведется к уменьшению коррупции. Я начальник отдела Иванов. Я раньше начальнику управления Петрову носил взятки. А нового я не знаю, как я ему понесу. Значит, я вынужден хотя бы первое время работать по закону и смотреть. Даже фактор опасений приведет к тому, что коррупция будет уменьшена.
Считает Леонид Ольшанский. Главу Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина новость о смене начальника столичного ГИБДД не воодушевила.
Мы нуждаемся не в такой перестановке, а в радикальной реформе этого органа вместе со всем Министерством внутренних дел. В реформе, которая включала бы в себя и совершенно иные ориентиры, нацеленность этих структур на профилактику нарушений дорожно-транспортных происшествий. Реформа, которая бы предполагала высокую зарплату, привязанную к результатам деятельности. Общественный контроль за поведением сотрудников ГИБДД. И много чего еще. Когда же и если просто вы убираете старого начальника, ставите на его место другого, из той же самой системы, я глубоко убежден, что какие-то, может быть, отдельные изменения произойдут, но в целом никаких реальных улучшений мы не почувствуем.
И все-таки что вы пожелаете новому начальнику столичного ГИБДД Александру Ильину в новой должности?
Ну, мужество. Что еще можно пожелать начальнику ГИБДД Москвы в этой ситуации? По возможности все-таки, так сказать, не повторять опыта своего предшественника.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода» после сводки новостей поговорим о подоплеке соглашения между компаниями «Роснефть» и «БП».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ставрополе дети, найденные живыми в доме, где было совершено массовое убийство, взяты под государственную защиту. Новорожденная девочка помещена в клинику для медицинского обследования. С 8-летним мальчиком работают психологи и педагоги, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Пропавший в Норильске руководитель газеты «Правда» Норильска найден в Красноярске. Как сообщил Интерфаксу, глава бюро журналистских расследований Андрей Калитин, они здоровы и находятся на свободе. О подробностях исчезновения людей пока ничего не известно. В Новосибирске около 500 пенсионеров сегодня участвовали в митинге с требованием вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. Санкционированный митинг организовало местное отделение КПРФ. Представители 6 мировых держав, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии разочарованы прошедшими в Стамбуле переговорами с иранской делегацией по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила возглавлявшая международную делегацию верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Премьер-министр Ирландии Брайан Коун объявил об отставке с поста лидера партии Фианна Файл. На пресс-конференции в Дублине Коун заявил также, что собирается продолжить руководить правительством до всеобщих выборов в стране, назначенных на 11 марта. Премьер-министр Албании Сали Бериша призвал своих сторонников собраться в среду в Тиране на массовый митинг против насилия. Заявление с обещанием не допустить в стране восстания по тунисскому сценарию последовало за многотысячной антиправительственной демонстрацией в Тиране, при разгоне которой сотрудниками полиции погибли 3 человека. В Саудовской Аравии, по сообщению местных СМИ, погиб мужчина, совершивший акт самосожжения. О мотивах его поступка не сообщается, но журналисты ставят произошедшее в один ряд с похожими случаями в Тунисе, Египте, Мавритании и Алжире за последние несколько дней.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Одним из самых обсуждаемых событий недели стало соглашение между нефтяными компаниями BP и Роснефть о совместной разработке месторождений нефти и газа в Арктике. BP получает доступ к новым крупным месторождениям на территории России, может компенсировать недавнюю утрату ряда своих добывающих активов. Компании пришлось расстаться с ними, чтобы покрыть многомиллиардные убытки, связанные с ликвидацией последствий крупнейшей аварии на добывающих платформе в Мексиканском заливе. Нет сомнений, что сделка имеет и значительную политическую составляющую, говорит аналитик инвестиционной компании «Урал Сиб Капитал» Алексей Кокин.
Партнерство, конечно, происходит не только с Роснефтью как компанией, но партнерство на самом деле происходит еще просто Российской Федерации, поскольку без политического взаимопонимания на высшем уровне трудно получить был бы доступ к запасам, которые у нас по закону доступны только двум госкомпаниям.
Разговор о политической составляющей соглашения между BP и Роснефтью продолжит обозреватель «Радио Свободы» Людмила Телень.
Сделка между Роснефтью и BP по всем меркам сенсация. В ней все из ряда вон. И сам предмет соглашения, разработка арктического шельфа, и цена вопроса, миллиарды долларов, и то, что в преддверии подписания документа лично Владимир Путин встретился с главой британской компании Робертом Дадли, который еще недавно был скандально невъездным в Россию. Но самое любопытное все же не это, а нити, которые привязывают сугубо экономическое событие к политике. Итак, условия сделки были оглашены 15 января. И месяца не прошло, как экс-владельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили второй срок – а Россия – очередную порцию резкой критики со стороны западных лидеров. Параллельно акционеры и менеджеры ЮКОСа выигрывают один за другим западные суды, в которых ответчиком является Роснефть, как один из виновников банкротства ЮКОСа. И количество подобных исков множится. Далее в списке Европейский суд по правам человека, который до конца марта должен обнародовать решение по делу акционеру ЮКОСа против Российской Федерации. Цена вопроса – 90 миллиардов долларов. Если даже часть претензий, выдвинутых акционерами ЮКОСа в Гааге, Стокгольме, Страсбурге и прочих нероссийских судах, признают справедливыми, будущее крупнейшей нефтяной компании России может оказаться довольно скверным. И не только ее. Вспомним, что этой же, в прошлом ЮКОСовской нефти, во многом обязан своим благополучием качающее российское сырье в Европу «Гунвор», которым владеет знакомец Владимира Путина Геннадий Тимченко, ключевая фигура в околопутинском бизнесе. Мало того, Европарламент всерьез обсуждает список Ходорковского, где поименно могут быть названы российские чиновники, которые попадут под визовые экономические санкции. То есть не сегодня-завтра их шенген, возможно, окажется аннулирован, а счета в западных банках заморожены. И черт с ними, с крушевелями и лазурками. Но ведь придется попрощаться и с мастерски отстроенными офшорными схемами, которые исправно кормили и кормят российскую власть. Зачем BP ввязалась в дружбу с Роснефтью, не беря в расчет все эти обстоятельства, в общем, понятно. С долгами, которые образовались после аварии в Мексиканском заливе, надо как-то справляться. К тому же долги эти – проблема не топ-менеджеров, а всех акционеров BP, то есть многочисленных граждан США, Великобритании и прочих западных стран, лидеры которых не могут эту проблему игнорировать. Да, экономический эффект от разработки шельфа пока под вопросом, но все-таки эта сделка дает BP шанс, тем более ценно, что других пока нет. Также очевидно, зачем BP Роснефти. Для нее это входной билет в мировой бизнес. Не случайно акции компании выросли сразу же, как стало известно о согласованной сделке. Политический же бенефициар тут один, благословивший сделку под объективами телекамер Владимир Путин. И очень похоже, что это его инвестиции в избирательную кампанию 2012 года. Но остается вопрос, почему самый популярный политик России вдруг так засуетился задолго до выборов? Почему занервничал? Граждане Российской Федерации без всяких БП и арктических шельфов гарантированно хоть завтра, хоть через год не откажут ему в доверии. А кто откажет? Ну, например, те, кто с одной стороны кормится от российской власти, а с другой приумножает свои капиталы через внешние офшоры, доверяя деньги преимущественно зарубежным банкам. Стараниями Путина именно эта группа граждан и не граждан Российской Федерации оказалась в зоне риска. Это им грозит отказ в визах, арест счетов, крах бизнеса и, как следствие, пожизненное пребывание на исторической родине, на что никто из них, ясное дело, не рассчитывал. Надежды и чаяния этих людей хорошо известны премьер-министру, как известно и то, что самые ближние, свои, сдадут его, как только поймут, что он вреден для их активов в свободно конвертируемой валюте. Сделка Роснефти с BP теоретически дает Владимиру Путину шанс не обмануть надежды своего ближнего круга и уберечь этот круг от соблазна подобрать в России президента, не вызывающего бурных протестов, дорогого для них, в прямом смысле слова, Запада. Логика Путина может быть примерно такой. Укрепленная стараниями BP Роснефть окажет более существенное сопротивление зарубежным арбитражам и судам. Спасенный от банкротства BP убедит Запад примириться с суверенной демократией. С акционерами ЮКОСа удастся сторговаться, урегулировав их претензии во внесудебном порядке. И тогда уже никто не захочет возвращаться к переделу экспроприированной у ЮКОСа собственности и, соответственно, запускать механизм санкций. И тогда те самые ключевые избиратели президента Российской Федерации, которые на фоне конфликтов Запада и России могут стать для Путина группой риска, превратятся в группу его поддержки. Маловато? Так ведь есть еще один козырь, который пока не пущен в ход – Ходорковский и Лебедев. Их судьбой – можно тоже поторговать в диалоге с Западом, включив пакетное соглашение «Шельф в обмен на лояльность». В таком случае высокая кассационная инстанция вполне может поправить свирепого судью Данилкина, скостив Ходорковскому и Лебедеву второй срок, скажем, до конца 2012 года. Но с гарантиями, что, выйдя на свободу, экс-владельцы ЮКОСа мирно и навсегда пересекут российскую границу. То есть теоретически все складывается для премьер-министра России весьма удачно. Сегодня и западным лидерам, и Ходорковскому, по всему выходит, жизненно необходимо договориться с Путиным и таким образом проложить ему дорогу к президентскому креслу. Что может помешать этой масштабной и взаимовыгодной купле-продаже? Разве что мелочи. Мировое общественное мнение, независимые международные суды и характер ЗК Ходорковского. Это, безо всякой иронии, мелочи. И будут такими до тех пор, пока их не возьмет в расчет рядовой российский избиратель.
Обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телиня о соглашении между BP и Роснефтью. Вы слушаете программу «Итоги недели». Президент России на этой неделе во время поездки на Ближний Восток подтвердил, что Россия приветствует идею создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. В Иерихоне произошла неожиданная встреча Дмитрия Медведева с журналистом «Коммерсанта» Олегом Кашиным. Президент поинтересовался состоянием здоровья журналиста, проходящего реабилитацию в Израиле, и пообещал оторвать голову напавшим на него преступникам. В ноябре прошлого года двое неизвестных нанесли Кашину 50 ударов обрезком трубы или арматуры. Кашин был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами челюсти, голени и кисти. Сейчас у Олега частично отсутствует мизинец на левой руке, а в безымянном пальце еще недавно был металлический штифт. С Олегом Кашиным беседовала корреспондент «Свободы» в Израиле Элла Котлер.
Олег, расскажите, пожалуйста, как и почему вы оказались именно в израильской клинике?
Издательский дом «Коммерсант» готов мне помочь с реабилитацией где-то за границей после лечения в Москве. Это мы обсуждали еще, как бы там, не знаю, когда я был лежачим больным в 33-й больнице города Москвы. Но когда встал выбор, там, какие, в каких странах лучше реабилитироваться, прозвучало три варианта: Швейцария, Германия, Израиль. И я уже сам выбрал Израиль по элементарной причине. Здесь нет снега и гололедицы, и, соответственно, здесь зеленая листва и трава, это на самом деле дико важно.
Каковы, по вашему мнению, причины нападения на вас?
Никакой другой, по большому счету, жизни, кроме там журналистско-блогерской, я большой разницы между этим не вижу, у меня нет. То есть там не в смысле там в свободное от работы время уводил чужих жен или там занимал деньги у бандитов. Этого ничего не было. Я просто реально по логике вещей не представляю никаких вариантов, кроме того, что за то, что что-то писал. Самые, как бы, такие опасные моменты, которые я писал, действительно три. Это история вокруг Химкинского леса в меньшей степени, чем остальные истории, потому что главное, за что меня можно было наказать, это интервью анонимного антифашиста, который участвовал в разгроме администрации Химок прошлым летом. Оно действительно было вполне таким скандальным и многих поразило, скажем так. Но это как бы такая периферийная тема, а две ключевые темы – это действительно губернатор Псковской области Турчак, которого я как-то, ну, обидно действительно задел в блоге и после этого получил от него угрозы. И второе – это, конечно, что в течение года я как-то именно жестко воевал с молодежным движением «Нашей» и «Росмолодежью», Федеральным министерством по делам молодежи.
Олег, вам какая из всех этих версий представляется наиболее реальной?
В словаре юного биолога советском была такая картинка психологическая, на которой ваза, да, белая, и два черных профиля слева и справа. И ты видишь либо вазу, либо два черных профиля, то есть одно из двух. Здесь я тоже там полдня могу думать, ну, конечно, это наши. Потом полдня думаю, не-не-не, это, конечно, Турчак, как бы, ну и так далее. То есть в России там не раз убивали журналистов, не раз как-то зверски вредили, но, в принципе, да, уже понятно, за там 20 лет постсоветской истории, понятно, за что могут убить журналиста. Либо он вел какое-то расследование такое серьезное, страшное, там, достигал страшных тайн, либо, там, не знаю, компромат какой-то, либо просто у него был какой-то отдельный бизнес, который не связан с его газетной деятельностью, либо еще что-то. Вот. А здесь, да, ну, в принципе, да, меня там, что называется, все знают. И все знали, что, в принципе, да, последний год главная моя там журналистская работа, это было писание колонок, где просто высказывал мнение там о чем бы то ни было. И никаким компроматом не жонглировал, никакого такого тайного знания не имел. Все сразу там поняли, что не было ничего такого, за что вот как бы по этим понятиям, которые были до сих пор, меня можно было бы там, не знаю, убить, да, а просто, видимо, уже граница дозволенного для пишущих людей немножко сместилась и прошла по мне. Ну и, конечно же, чего уж там, поскольку у нас общество такое государство-центричное, очень повлияло, опять же, вряд ли это там, не знаю, как наше общество красит, быстрая реакция президента Медведева, за которую ему, конечно, огромное спасибо. Вот этот самый маховик, когда, да, президент дает сигнал, значит, федеральные государственные каналы начинают с меня новости, извините, государственные врачи тоже понимают, что не нужно меня там держать в гипсе там все выходные. Московские врачи сделали чудо, потому что когда на одном человеке делают одновременно 4 операции, это, по-моему, не знаю, это реально фантастика, да, и настолько поврежденного человека так собрать, там, по кусочкам, по крайней мере, там, даже когда, там, не знаю, какие-то негативно ко мне относящиеся блогеры писали, что наверняка это вранье, что его так избили, потому что невозможно там через, там, 2 недели после этого уже давать интервью Парфенову на видео, да, но при этом действительно, я хотел как бы как можно скорее встать на ноги, и я это действительно как можно скорее и сделал.
Скажите, пожалуйста, планируете ли вы возвращаться к занятиям журналистикой?
Я где-то там в глубине там головы понимаю, что есть какая-то возможность, что не получится заниматься тем, чем я занимался раньше, но пока я только на это нацелен. То есть я первую колонку во власть, в журнал «Власть» написал еще будучи лежачим больным, да, в начале декабря, по-моему. А так нет, я действительно хочу писать как раньше, хочу работать как раньше. И я очень рад, что вот та волна как бы интереса ко мне со стороны каких-то людей, которые бы меня раньше не знали, она сошла, и теперь снова как бы я один на один с тем читателем, который привык читать там мои тексты, да, и в принципе готов к новым каким-то свершениям. В чем как бы моя, я вижу там свою глобальную миссию по работе, ну да, действительно как-то бороться с несправедливостями и объяснять, как устроена жизнь на самом деле, потому что люди живут стереотипами во многом, да, даже там в последних каких-то историях там про национализм, про футбольных фанатов, которые выходят на площадь. Мне кажется важным как-то, чтобы была общественная дискуссия и быть каким-то ее участником, таким, которому прислушиваются.
На вопросы корреспондента «Свободы» Эллы Котлер отвечал журналист-коммерсант Олег Кашин, находящийся в израильской клинике «Шиба». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы договорились на прошлой неделе обсудить дебютную передачу «Тайны мира» с Анной Чапман на канале РЕН-ТВ. Я ее посмотрел и должен сказать, что если судить по критериям жанра этого, то передача сделана в высшей степени профессионально. Множество деталей, ритм отличный, хорошие эксперты, правильный финал, хотя как бы механизм обмана понятен, но оставляется какая-то надежда на чудо. Так сделано, чтобы эту несчастную дагестанскую семью не сожрали соседи, а Сулейман Керимов не отобрал у них дом. Конечно, вместо Анны Чапман мог быть кто угодно другой. Ее роль там самая незначительная. Хотя, когда она снимала умопомрачительные туфли в московской мечети, это очень хорошо было сделано. Красивая сцена. В общем, по-моему, здорово. Но, опять же, для этого жанра. Ну, не знаю, вот такие у меня впечатления. Какие у вас?
Сейчас я как-то переварю ваш восторженный поток. Понимаете, что иметь в виду под жанром, понимаете? Если говорить о жанр псевдодокументалки, основоположником которого стал канал НТВ, то это действительно сделано по закону вот этого жанра. Другое дело, насколько хороший убедитель он сам жанр, особенно для такой замечательной девушки, как Анна Чапман. Она же ведь выбирала канал, выбирала программу, и это такой сознательный выбор. Мне он не очень понятен, потому что, как вы правильно заметили, сама роль Анны Чапман как медиатора, как ведущей, более чем скромна. Ей отведено в общей сложности минуты три. И, понимаете, обретается она в структуре передачи, ну, я бы сказала так, в правильном месте, где-то между рекламой прокладок, шампуня и дезодоранта. Вот примерно так. Это что касается самого дебюта Чапман. А передача, ну, она, понимаете, она настолько, она действительно сделана хорошо, ну, уж, знаете, на скрипочке-то они научились играть. Но ведь она вся, если вы начинаете хоть как-то анализировать, она же вся соткана из противоречий. То есть финальная фраза, когда сначала, вначале говорит, я вам открою все тайны, если у вас хватит смелости, и это главный, как бы, мотив этой передачи о том, что Аня Чапман подвластны все тайны, а заканчивается тем, что, собственно, никаких тайн нет, а есть, ну, скорее всего, просто какой-то обман, который и пытаются развенчать, то вообще непонятно, а в чем смысл тогда, в чем смысл этих тайн? Ведь, понимаете, мы с вами, и наши читатели, наши слушатели прекрасно понимают, что это далеко не первая передача на телевидении о семействе Якубовых, что уже примерно 2 года то на одном, то на втором канале возникает что-нибудь, попытки вот эти вот якобы загадочные письмена прочитать. Так что как раз если чуть-чуть пытаться вот проанализировать эту передачу, то это такой очередной симулякр. Другое дело, что сегодня все телевидение состоит из симулякров. Мне показалось другое более любопытно. Мне показался любопытным в большей степени, чем сама передача с Анной Чапман, показался контекст. Потому что мне, как человеку, который, так сказать, ну, имеет представление о телевизионных нравах, мне показалось, что пятница, то есть вчерашний день, был днем такого подлинного старта президентской кампании, потому что именно в этот день были озвучены все главные мифологемы, которые подпитывают вот предвыборную гонку. То есть, во-первых, это Владимир Жириновский печаловался о русском, великом русском народе угнетенном в программе «Поединок», и защищали великий русский народ, вот его собеседниками был Гозман и Соловьев, а над всем возвышалось олицетворение данного народа, судья, так сказать, которым оказался Никита Михалков. Во-вторых, на арену общественного сознания снова вышли Мавроди с Властелиной. И это не просто случайное, мне кажется, совпадение. Это жажда народа в отсутствии сильного государства, чудо, которое обостряется тоже в предвыборную страду. И вот список, который я для себя пометил, самых рейтинговых приемов отвлечения электората от реальной жизни, традиционно венчает извечные грезы о чуде. И вот тут вот как раз очень хорошо смотрится Анна Чапман. Правда, у нее конкурент достаточно мощный, потому что одновременно стартовала на канале НТВ, стартовал цикл «Таинственная Россия», и там умельцы обнаружили в Ульяновской области двуголовых телят, шестипалых котят и прочие-прочие чудеса, так что было более выразительно. А тут всего лишь мальчик с арабскими непонятными письменами.
Слава, ну я думаю, что главный-то сюжет выпусков новостей этого уикенда на телевидении – это мрачная история, это убийство в Ставрополе.
Ну, разумеется, это... Но это история реальная, понимаете? А мы с вами говорим об историях рукотворных. Это разные вещи.
Еще одно важное событие недели – это вчерашняя инаугурация Александра Лукашенко. Я посмотрел репортаж Первого канала, и надо сказать, что тон примерно такой же, как и в августе, когда начались фильмы о крестном батьке. Комментирует Александр Козулин, показывают сына Лукашенко и тут же сына арестованного Санникова. Так что прежняя любовь к батьке не вернулась.
Нет, она не вернулась, тон достаточно, да, ну, в разной степени там ироничный, разоблачительный. Единственный такой апологетический сюжет я увидела на канале «Мир», но это и понятно, то есть там не было никаких оппозиционеров, все было очень благостно, но это и понятно, потому что это канал такого содружества СНГ. Но, вы знаете, вот что меня всегда восхищает, и на что я всегда неизменно обращаю внимание и свое, и стараюсь обратить внимание зрителей, это на, так сказать, аллюзии и рифмы, которые всегда возникают при подобной стилистике. Потому что, ну вот, например, довольно иронично рассказывается об инаугурации президента, о том, как зачищены улицы Минска, ну еще о каких-то очень приметах, которые мы хорошо и давно уже знаем по нашему телевизору, понимаете? Это уже невозможно не вспомнить о том, а как были зачищены наши улицы. Это же было что-то вообще просто, что какие-то марсианские хроники, потому что видеть Москву без единого человека и без единой машины, а именно так мы видели Москву во время последней инаугурации, это тоже довольно странно. Так что, да, я думаю, что романа пока не случилось с новым президентом, новым старым президентом, но мне кажется, что все равно это какая-то такая тупиковая ветвь в развитии, все равно рано или поздно начнется какой-то очередной виток нашей взаимной любви. Мы увидим уже совсем другие передачи, оппонирующие крестным батькам. Мне кажется, так.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Kings of Leon, Arcadia Fire, Kanye West и Strokes примут участие в этом году в одном из крупнейших музыкальных фестивалей Соединенных Штатов Coachella, который пройдет с 15 по 17 апреля в Калифорнийской долине неподалеку от Лос-Анджелеса. Квартет из Теннесси Kings of Leon, выпустивший свой 5-й студийный альбом Come Around Sundown в октябре прошлого года, будут хедлайнерами первого дня концерта в пятницу, в то время как их коллеги альт-рокеры Black Keys и Interpol тоже выступят в ночь открытия. Другие известные исполнители, которые примут участие в пятничном шоу, включают шведскую поп-звезду Робин, британских ветеранов электроники Chemical Brothers, фронтмена рокеров Killers Брэндона Флауэрса и Лорен Хилл, которая в прошлом месяце начала свой 17-дневный тур по Северной Америке после длительного отсутствия на сцене. Как и ожидалось, рокеры Arcadia Fire возвращаются на Coachella и будут хедлайнерами концерта в субботу. Последний раз они играли на фестивале в 2007 году. Помимо них запланированы концерты от групп Animal Collective, Mumford & Sons и Bright Eyes. Впервые на Coachella приедут Kanye West и нью-йоркская рок-группа Strokes. Они заявлены хедлайнерами в воскресенье, в день закрытия фестиваля, который состоится через месяц после выхода 4-й студийной пластинки Strokes, все еще, кстати, не названной, и совместного альбома Kanye West и Jay-Z Watch the Throne, который тоже поступит в продажу в марте. Кроме них на сцену также выйдут P.J. Harvey, Duran Duran, The National и возрожденная группа Death from Above. Боб Дилан окончательно заделался писателем и работает сейчас сразу над несколькими произведениями. Как стало известно на этой неделе, он уже подписал контракт с престижным издательством «Саймон и Шустер» на издание еще 6 книг, две из которых станут продолжением мемуаров легендарного рокера «Хроники», том 1. Напомню, что эта книга, вышедшая в 2004 году, была очень тепло встречена публикой и критиками, и 19 недель продержалась в списке бестселлеров «The New York Times». Билборд, ссылаясь на многочисленные источники, пишет, что одна из книг будет основана на ток-шоу M-Time Radio Hour, которое 69-летний Дилан вел на радиостанции Sirius XM. Чему будут посвящены три оставшихся тома, пока неизвестно. Как и предполагалось, новая песня Бритни Спирс «Hold It Against Me» возглавила сингловый чарт Hot 100. Трек разошелся тиражом в 411 тысяч экземпляров в первую неделю продаж. В альбомном чарте дебютировала на первом месте 6-я студийная пластинка калифорнийских альтернативщиков «Cake» – «Комната сострадания». Showroom of Compassion. Несмотря на то, что за неделю этот альбом разошелся в количестве всего 44 тысяч копий, что является самым низким показателем продаж за всю историю сканирования, поклонники легендарных кексов не напрасно ждали его целых 7 лет. Диск получился и крутой, и лихой, и вполне концептуальный, как это обычно бывает у кексов. Ну а песня из этого долгожданного альбома, возглавившего на этой неделе хит-парад, называется Sick of You. Sick of you, so sick of me, I don't want to be with you. I'm so sick of you, so sick of me, I
группы «Кейк» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговоры с польскими публицистами, расследование обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском, обзор блогов, гламорама и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши власти, милиция в частности, абсолютно действуют хаотично,
нервно. Я бы не хотел, чтобы наши суданские друзья пережили ту боль.
Мне отступать некуда, мне дороже свобода.
Это не только трагедия для тех, кого это коснулось непосредственно. Это трагедия для всей Аризоны.
По мнению исследователей, причиной массового убийства стала ревность Карло Трабона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».